Радио «Спутник» приветствует своих слушателей. В студии Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Как обычно, в нашем эфире разбор ключевых событий к данному моменту. Также не забывайте про наш сайт radiosputnik.ru, где можно ознакомиться с информацией по мере ее обновления. Ну и также обязательно получим авторитетное мнение по телефону. С нами на связи руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Бревна в глазу не замечаю.
Доброе утро.
Здрасте. Небольшая будет у нас задержка по причине такой связи. Поэтому, Василий Георгиевич, мы с вами, мы слушаем очень внимательно ваше мнение. Что для начала? По вредоносной активности в киберпространстве в лидерах США, причем со значительным отрывом. Судя по отчетам ведущих зарубежных российских компаний, которые отслеживают атаки в интернете, наибольшее их количество происходит с использованием информационной инфраструктуры США. Вот таково заявление замсекретаря Совета Безопасности России Олега Храмова.
Из чего следует вывод, что Соединенные Штаты стоят за подавляющим числом кибератак в мире. Согласно данным из открытых источников, за последние 3 года от 40 до 75% в зависимости от типа воздействия приходится на Штаты. Эта статистика наглядно опровергает вымыслы о якобы тотальной российской угрозе в информационном пространстве. При этом, по словам Храмова, эти факты Западом методично замалчиваются.
Зато активно распространяется информация о том, что ФБР в самих США ежегодно фиксирует более 300 тысяч киберпреступлений, экономические потери от которых варьируются от 57 до 109 миллиардов долларов. Вот не лучше ли в таком случае не политизировать ситуацию, а обратить внимание на своих же мошенников?
Да, Василий Георгиевич, какие выводы напрашиваются в связи с такой информацией? Ну, вряд ли Штаты не знают о том, откуда идут атаки на их же пространство, киберпространство.
Да, все прекрасно понимают в Вашингтоне и знают о том, что сами Соединенные Штаты основной такой пользователь, да, этого механизма кибератак и воздействия, вообще даже идеологического воздействия в интернете. Поэтому единственное, что их раздражает, это то, что кто-то вообще в принципе, например, Россия, например, Китай или Индия, могут вообще на этом поле хоть какую-то конкуренцию им составлять. Но то, что они на этом поле сейчас, ну не монополисты, но, по крайней мере, абсолютные лидеры, это данные нам сообщают. И это говорит о том, что Соединенные Штаты прекрасно понимают, американская администрация, американская элита финансовая, что этот механизм, он для них полезен. Я вот сразу провожу связь здесь с элитами, потому что я не думаю, что мы можем говорить о том, что какие-то люди совершенно случайно с территории Соединенных Штатов в своих собственных интересах, никак не связанные с американской финансово-политической машиной, проводят свои атаки, да, и вообще разворачивают какую-то деятельность именно в США. Думаю, что это не так. Думаю, что здесь Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы максимально обеспечивать себе поддержку в своих политических инициатив, своего давления на другие страны, на недружественные, с точки зрения самих Соединенных Штатов, политические силы, фигуры какие-то. Поэтому они, конечно, будут использовать и дальше эту систему, и не приходится сомневаться, что и далее будут Соединенные Штаты лидером таких вот атак.
Василий Георгиевич, вообще сложно, наверное, воспринимать, что как такая информация будет для кого-то новостью, для кого-то открытием, как-то по-другому будут ее воспринимать, но тем не менее, вот это кому-то сигнал, это какая-то реакция. Вообще хочется понимать, вот такое высказывание вот к августу 2020 года, оно кого и на что должно натолкнуть? Это политический, информационный сигнал или это реакция? Вот как вы считаете?
Я думаю, что мы в значительной мере, конечно, реагируем, да, это реакция в первую очередь на эту, ну, как бы на высокую американскую политическую явную и неявную активность, но она с корнями политическими, все-таки получается так, с экономическими интересами, но с политическими корнями, ну, с политической формой, да, где-то даже или близко к политике. И мы находимся в ситуации нового обострения, когда Соединенные Штаты вновь усиливают свое давление на другие правительства, на другие страны, активно используя манипуляции, активно используя, кстати, новые технологии в сфере в коммуникациях информации. Это показывает анализ того, как направляют в Белоруссии выступления из Варшавы, из Литвы, из Чехии, из Праги. И это говорит о том, что здесь, ну, здесь, конечно, это все не без участия Соединенных Штатов происходит, хотя они вроде бы держатся в тени Европейского Союза. Я не говорю, что нет общественных причин для недовольства в этой стране, но есть и внешние манипуляторы, использующие современные технологии. Поэтому я думаю, что и дальше во всех кризисных, во всех как бы интересных точках для США они будут действовать, ну, самым свободным образом, не ограничивая себя ни в чем, в том числе и в DOS-атаках, которые можно будет списать на кого угодно.
Впереди очень такой повод-то, кстати, если что. Прям буквально пара-тройка месяцев остается, выборы президента Соединенных Штатов Америки. В данном случае, вот в данном разрезе, подобное заявление, напоминание о том, что, ребят, американская инфраструктура чаще используется. Это как? Это заранее соломка? Это вообще будет эффективным каким-то исходным условием, на основании которого потом в будущем уже, по идее, можно как-то вот оперировать, отбивать, что называется, высказывание на скоки, потому что они точно будут, в этом, наверное, никаких сомнений нет. Именно что Россия участвует, пытается участвовать каким-то образом в этих самых выборах.
Ну, смотрите, конечно, эта информация может быть использована для того, чтобы люди осознали, какова реальная ситуация в мире, особенно в Соединенных Штатах осознали. Но подача информации может быть выстроена следующим образом, как это обычно в США и происходит. Тезис первый. Россия — главная страна хакеров в интернете. Представитель этой страны заявил, что якобы у Соединенных Штатов их инфраструктура используется более всего в мире для кибератак. Ну вот как вот американский обыватель при таком соусе, даже при такой, ну даже при такой вот среде, да, вот так вот выстроенной информационной, будет это воспринимать? Только так, что... Ну, что-то здесь непонятно, нечисто. Хотя очевидно, что, ну, надо уже догадываться, что активность американского государства вовне обходится очень дорого. Ну, то есть вот его вот эта вот экспансия, его постоянное расходование его ресурсов по внешним направлениям, это то разбрасывание ресурсами, от которых недостает американскому обществу для решения собственных социальных и экономических проблем. Потому что безработица, которая подскочила этим летом до уровня Великой депрессии, и которую сейчас пытаются статистически загладить в США и сказать, что нет, на самом деле уже не на уровне Великой депрессии, у нас вновь зарегистрированных безработных не так уж и много, и действительно больше, чем обычно, но ничего страшного. А реальная обстановка в обществе весьма, весьма иная, весьма далека от этого. То есть масса людей работы лишилась, либо находится в режиме частичной занятости. И вот эта информация им, она на самом деле должна быть до них все-таки дойти, быть донесена, потому что американское общество...
Я прошу прощения, что я вас перебиваю. Просто у нас не так много времени. Еще один вопрос хотелось бы задать, ну, близко к той теме, о которой сейчас у нас идет речь. В Совбезе России почему-то решили, что есть опасения обострения отношений в США на фоне выборов президента США. На чем могут быть основаны такие опасения?
Я не очень разобрал. Опасения в чем, значит, выборов США?
В Совбезе России опасаются обострения отношений с Соединенными Штатами на фоне выборов президента.
Ну, смотрите, обострение – это логично, потому что Трампа обвиняют в том, что он попустительствует России. И это вообще всем попустительствует. У него и Китай ведет себя неправильно, дерзко, да, недопустимо дерзко, и другие страны, все распустились, все плохо. Это позиция демократической партии, точнее, ее аппарата, истеблишмента демпартии. Поэтому в этой ситуации, конечно, они могут попытаться сейчас обострять ситуацию, давить и на Трампа. И Трамп, кстати говоря, может здесь поддаваться. Но самое главное, что будет предпринято, как это вообще часто в США бывает, в разгар избирательной кампании попытка сместить акценты. То есть сместить акценты с внутренних проблем, о которых я говорил сейчас, на проблемы внешние, точнее даже на внешние направления. Заставить американца думать о вот этих вот как бы отношениях с Москвой, о ситуации в Европе, когда он даже не всегда может найти ее на карте. И забывать, точнее отвлекаться от внутренних американских проблем на том основании, что вот Трамп сдает американские интересы, американские интересы вездесущи, потому что Америка, Соединенные Штаты, это мессианское либеральное государство, которое должно нести свою свои либеральные подарки всем другим странам, иначе у них ничего хорошего не получится, а получится диктатура. И вот это вот все будет сыпаться на голову несчастного американского избирателя. Естественно, с Россией будет обостряться. Но здесь и надо учитывать, что и американское общество, вот от его поведения будет зависеть, получится это с этим обострением что-то или нет. Потому что, в принципе, конечно, санкции они ввести дополнительные могут. Но сделать это главной темой выборов, скорее всего, будет очень сложно. Тем более, что... Ну, это, кстати, да, но это возможно только потому, что у Трампа в экономике провалилось.
На секундочку буквально прерву вас, напомню нашим слушателям, что за развитием ситуации в мире, в том числе и в преддверии американских выборов, можно по нашим соцсетям, а также в нашем телеграм-канале «Радио Спутник» везде предоставляет оперативнейшую информацию, которую также можно еще и комментировать. Брюссель поприветствовал присоединение еще 6 стран к санкциям Евросоюза против Крыма. Список пополнили Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия.
Напомню, 2 месяца назад ЕС продлил ограничения еще на год против Москвы в связи с присоединением Крыма. Санкции, в частности, включают запрет на импорт в ЕС товаров российского полуострова, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе. А с чем такой ход может быть связан, Василий Георгиевич?
Ну, я полагаю, что здесь двоякий намек, двоякая ситуация. Во-первых, это намек по поводу Белоруссии. Намек такой, что отдайте нам Белоруссию. Мы ее уже почти готовы забрать. Лукашенко не справляется с ситуацией. Падение его в результате распада бюрократической системы может произойти. Ну и Евросоюз уже приготовил всю необходимую посуду для съедения экономики Белоруссии. Общество там плохо понимает, насколько оппозиция дирижируема извне. Другой оппозиции там нет. Это серьезная проблема, что там нет конкурентной оппозиции. Там оппозиция какая-то вся вот сейчас однотипная, ориентирована на Европейский Союз. А с другой стороны, это продолжение, вот эти санкции, продолжение всей прежней политики, демонстрирующие, что то, что Украина фактически вышла из Минских соглашений и отказалась что бы то ни было там выполнять, ну, в общем, она всегда так себя вела, но в этот раз она повела себя особо демонстративно уже с особо артистичным президентом, это все к России никак не относится, как бы, да, то есть Россию это никак не реабилитирует, все равно санкции по Крыму, все равно вы не правы, то есть это и тоже такая демонстрация, потому что я не думаю, что они, кстати говоря, понимают, что здесь есть второе дно у этой демонстрации, потому что, видите, когда вы такую позицию заявляете, то вы провоцируете твердость. Вы демонстрируете, что если вы никогда, если страна, которую вы подвергаете санкциям, давлению какому-то, критике, она всегда во всем виновата, то что вы хотите? Вы хотите уступок с ее стороны, но это просто невероятно.
Василий Георгиевич, а для непосредственно России, для Севастополя, для Крыма, вот от этого присоединения 6 стран что-то принципиально меняется? Ну, потому что хочется понимать, это реальная какая-то угроза или это символическая, мол, да, вот мы тоже здесь рядышком постоим. Безусловно, на уровне заявлений это значимо, это серьезно, все-таки 6 серьезных, уважаемых стран сделали такой серьезный шаг. Ну, а на деле, как это скажется на дальнейшем будущем России, Крыма, Севастополя?
Никак не скажется. Ну, что касается России, то это отдельный вопрос, потому что Россия находится в режиме борьбы с этими так называемыми уважаемыми странами, некоторые из которых просто не могут быть названы независимыми. Но я говорю о Грузии, к примеру, или Польша, да, вот если просто в тот же ряд ставить, то есть какой-то самостоятельной политики или прибалтийские страны. Там нет. Но это вне зависимости от списка. Но Крым-то все равно будет развиваться в российской экономике. Крым в этом году пережил просто приток большого количества туристов. Я понимаю, что июнь был потерян, но июль уже резко возрастает количество туристов. Очень много людей в очереди вечером в кафе и рестораны. В Ялте, по крайней мере, я это видел своими глазами. И у Крыма все будет нормально. Крым будет развиваться экономически. Инфраструктура там улучшается, и это одна из главных проблем, которая была у Крыма на момент воссоединения с Россией в 2014 году. Так что для Крыма это только сигнал, что надо работать, и вас по-прежнему не одобряют.
Вот это очень правильный ответ, что вне зависимости от оправдания или отрицания нужно продолжать работу. Василий Георгиевич, в завершении, наверное, в целом, вот санкционная политика, санкционные ходы, если отрезюмировать, может быть, в очередной раз это повторить или подтвердить, рабочий механизм для 2020 года?
Ну, конечно, санкции – это, ну, как рабочие. То есть эффекта от них какого-то большого я бы на месте западных авторов не ждал, но то, что санкции – это надолго, и то, что даже не санкции надолго, а конфликт этот надолго и связан с определенными успехами в самой России, с таким возрождением экономическим, политическим, социальным даже, со стороны социальной политики. Мы наблюдали это в этом году в виде различных мер. Это все буквально является причиной вот этих этой агрессивной политики Запада. И эта политика не пройдет в ближайшие годы, в ближайшие, может быть, 10-15 лет. Это надолго. И нужно приготовиться к настоящей борьбе и научиться по-настоящему выигрывать у этого противника, а не только отбиваться.
Василий Георгиевич, спасибо вам огромное за комментарий. Тут действительно сложно не согласиться. Вне зависимости от того, что происходит за границей, нужно продолжать свое собственное развитие, а не ссылаться на какие-то угрозы. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
А мы продолжим. Выяснилось, почему некоторые пенсионеры недополучают пенсии. Причина – ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России. Выявила их Счетная палата.
И главные проблемы в Счетной палате назвали открытие, например, на одного и того же получателя пенсии двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. Честно говоря, когда вот такое читаешь, несколько...
Вера в цифровизацию падает, да? Немножечко.
Мягко говоря, в голове это не укладывается. Но чаще всего это происходит из-за того, что граждане ошибаются при заполнении анкет, при этом, если у заявителя на момент назначения пенсии имелось два или более счетов, ее размер мог устанавливаться только на основании одного из них, и тем самым размер выплат сокращался. Как-то, честно говоря, несколько расстраивает, скажем так, возможно, неполный учет всех данных и алгоритмы действия при начислении пенсии и назначении пенсии.
А вот еще такая любопытная деталь: к необоснованному занижению пенсии может приводить еще и смена фамилии. И чаще всего это, конечно, касается женщин, вышедших замуж. Это тоже из доклада Счетной палаты, но к нашей беседе подключается кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Кимович, как такая путаница может быть в таком институте, который заведует деньгами пенсионеров? Вот напрашивается невольный вопрос. Возможно, неспроста.
Нет, ну я бы не сказал, что тут неспроста, тут, ну, представляете, сколько пенсионеров?
Много.
А какой вообще самый сложный вот такой учет с этими, самый скрупулезный подсчет стажа и всего, и так далее, и так далее. То есть многое делается до сих пор еще вручную, во всех случаях, вот стаж высчитывается, вот этот вот вычисляется вручную. И тут просто самый обычный человеческий фактор – а где-то и недостаток, по-моему, квалификации в известной мере. Ну, понятно, всегда, где есть люди, всегда есть ошибка. А когда вот такая многофакторность, то понятно, что ошибка просто неизбежна. Просто неизбежна.
Каким образом, вот я немножечко не согласен, сейчас прошу прощения, я немножечко не согласен с тем, что это вот списывают на вину граждан, на вину людей, которые ошибаются при заполнении анкет. В конце концов, даже оформляя, не знаю, какой-нибудь билет на поезд, тоже допустимо сделать несколько там пару, по-моему, ошибок в номере паспорта, почему не перепроверяется? Казалось бы, 2020 год, я понимаю, что многое происходит вручную, но тем не менее, и понятное дело, что пенсионер, который, предпенсионер, который оформляет документы, может ошибиться, где-то недосмотреть, где-то что-то недовспомнить. Почему нет дополнительных проверок? Это должно быть сигналом не гражданам, чтобы они якобы там анкеты заполняли как-то удачнее, а самой системе, чтобы она дополнительно проверяла. Вбил в номер кто-то там, не знаю, чиновник какой-нибудь, проверит 2-3 раза, так ли все прошло, получилось.
Ну, тут я с вами согласен абсолютно, что ни в коем случае это списывать на граждан ни в коем случае нельзя. Более того, даже вообще гражданам нельзя это в вину ставить, что есть аппарат, аппарат разветвленный, живет достаточно неплохо, достаточно посмотреть на здание пенсионных фондов, чтобы понять, что там вообще все в порядке. Да, конечно, проверять и два, и три раза, но мы сами знаем, что под даже двух- и трехкратной проверкой вот те, кто работал вот и в печати, в средствах массовой информации, понимают, что очепятки проскальзывают, сколько там глаз не смотрит. Вот, конечно, пропускают, но я думаю, что тут вот как раз цифровизация и вот эта вот цифровая экономика, вот как раз тут то, что придет на смену людям, вот это вот цифровой контроль, вот он ошибки, тоже нельзя сказать, что 100% будет без ошибок, но он минимизирует, потому что там будет уже работать машина, и, ну, я имею в виду машину в таком цифровом понимании, не паровой двигатель. Вот, и там уже будет, конечно, минимизация, и вот хорошо, ну, видите, вот мы говорим контроль. Но счетная палата – это тоже своего контроль, своего рода контроль, тоже только апостериори, то есть после факта, с достаточно длительным периодом, но все-таки поймали, все-таки нашли, все-таки поймут, где есть слабое место, и, видимо, там будет дополнительное указание, и 2,2 миллиона рублей людям вернули. Хотя меня вот что пугает, настораживает, что проверено всего было 45 проверенных пенсионных дел, в отношении которых, я просто зачитываю текст, проводилось объединение, вот, 53,3% размера пенсии произведены только в ходе аудита, приведены в соответствии с законодательством, только в ходе аудита. То есть, представляете, какой колоссальный процент ошибки. Вот что меня даже насторожило. Не сам факт ошибки, а колоссальный. То есть, больше половины, значит, случаев, они просто ошибочные. И требуется вот как раз аудит. Аудит – это и есть проверка. Когда это, значит, о какой квалификации людей, которые работают, так сказать, на местах с пенсионерами, речь может идти. И о какой степени их внимания. И какой степени вообще ответственности.
Михаил Кимович, в завершение, наверное, уже хотел бы что уточнить. Мы все говорим о цифровизации, о специальных программах, которые, в принципе, могли бы помогать сотрудникам того же пенсионного фонда все правильно делать и не ошибаться. Как долго может растянуться вот этот процесс цифровизации непосредственно вот этого пенсионного фонда нашего?
Вы знаете, сейчас все набирает скорости очень быстро, и все идет по экспоненте. И если вот где-то год-два тому назад это были какие-то такие просто туманные рассуждения, то сейчас мы видим, что это просто веление времени, и учитывая, что наш премьер-министр все это прекрасно понимает цену и значимость вот этой цифровизации, и ей уделяется очень большое внимание, я думаю, что это речь идет, ну, год максимум два.
Михаил Кимович, спасибо вам огромное за комментарии. Кандидат экономических наук, эксперт РИСИ Михаил Беляев в эфире «Радио Спутник». Ну и в завершение, мы и без тяжелой техники сильны и могущественны. Великобритания намерена отказаться от танков в своих войсках. Такой пункт есть в программе Лондона по модернизации вооруженных сил, сообщают английские СМИ.
Пока это все на уровне обсуждений, конечно, один из поводов – рост стоимости модернизации танков и боевых машин пехоты британских вооруженных сил, которые в прошлом году были признаны устаревшими. В Минобороны Великобритании полагают, что нужно переориентировать свои ресурсы.
Военные Великобритании, скорее всего, пришли к выводу, что танки и прочее тяжелое вооружение в нынешних условиях не актуальны, полагает военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.
Гибридные войны, которые сегодня идут по всему миру, более эффективны даже без применения традиционных вооруженных сил. Они эффективны за счет того, что фактически в каждой из стран, против которых действуют англосаксы, организовываются гражданские войны. И мы это прекрасно видим. И эти гражданские войны наносят гораздо больший урон, чем если бы боевые действия были организованы традиционным способом. Многие, говоря о том, что Третья мировая война вот-вот начнется и так далее, эти эксперты ждут, что будут такие действия, как во время Второй мировой войны. Не будет этого, потому что, с одной стороны, ядерное оружие сдерживания есть, и вести боевые действия старыми способами дорого и неэффективно.
Вот я все думал и ждал, скажет Александр Жилин эти слова или нет. В итоге такой авторитетный, серьезный и продолжительный комментарий, обстоятельный, в котором практически можно заменить одним словом. Дорого.
Дорого, да, действительно дорого. Тем более, что помимо того, что инвестиции в кибервооружение хотят сделать военные английские, они также задумываются и о космосе, и других передовых технологиях.
То есть танки дорого, космос нормально.
Но это перспективно, это модно, это солидно.
Ну это, да, это звучит очень по-английски. Что-то актуальное сегодняшнее, наверное, мы не будем на это смотреть по-английски современным. А вот куда-нибудь в будущее можно, да, можно присоединиться. В любом случае, любопытное решение, учитывая, что танки, видимо, сегодня-то это по-прежнему основа вооруженных сил для большинства стран, если не для всех стран. И такое решение наверняка будет каким-то образом иметь последствия. Последим обязательно об этом, расскажем у нас в эфире, у нас на сайте Радио Спутник, у нас в соцсетях. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, благодарю.
Взаимно.